Глава 10. Поединок. Сайм с друзьями сел за другой столик. Его голубые глаза сверкали, как море неподалеку, и с радостным нетерпением заказал бутылку вина. Он и раньше был неестественно оживлен, и настроение его все поднималось по мере того, как опускалось вино в бутылке. Через полчаса он порол немыслимую чепуху. Собственно, он составлял план предстоящей беседы со зловещим маркизом, поспешно записывая карандашом вопросы и ответы. План этот был построен наподобие катехизиса. «Я подхожу», — с невероятной быстротой сообщал Сайм. «Пока он не снял шляпы, снимаю свою, я говорю. Маркиз де Сент-Эстаж, если не ошибаюсь, он говорит. Полагаю, прославленный мистер Сайм. Я говорю. О, да, самый Сайм». Он говорит на безупречном французском языке. «Как поживаете?» Я отвечаю на безупречном лондонском. «Ой, хватит!» — воскликнул человек в очках. «Придите в себя и бросьте эту бумажку. Что вы собираетесь делать?» «Такой был хороший разговорник», — жалобно сказал Сайм. «Дайте мне его дочитать. В нем всего 43 вопроса и ответа. Некоторые ответы маркиза поразительно остроумны. Я справедлив к врагу». «Какой во всем этом толк?» — спросил изнемогающий доктор. «Я подвожу маркиза к дуэли», — радостно пояснил Сайм, после 39-го ответа, гласящего. «А вы не подумали?» — весомо и просто спросил профессор, «что маркиз может все 43 раза ответить иначе. Тогда, мне кажется, ваши реплики будут несколько натянутыми». Сайм ударил кулаком по столу, лицо его сияло. «И верно!» — согласился он. «Ах, в голову не пришло! Вы удивительно умны, профессор! Непременно прославитесь!» «А вы совсем пьяны», — сказал доктор Буль. «Что ж», — невозмутимо продолжал Сайм, — «придется иначе разбить лед. Разрешите мне так выразиться, между мною и человеком, которого я хочу прикончить. Если, как вы проницательно заметили, один из участников беседы не может предсказать ее, придется этому участнику взять всю беседу на себя. Так я и сделаю». И он внезапно встал, а ветер взметнул его светлые волосы. Где-то за деревьями, на открытой сцене играл оркестр, и певица только что кончила свою арию. Звон меди показался взволнованному Сайму звоном и звяканьем шарманки на Лейстер-сквер, под музыку которой он однажды встал, чтобы встретить смерть. Он взглянул на столик, за которым сидел маркиз. Сидели там и двое степенных французов в сюртуках и цилиндрах, а один из них — и с красной ленточкой почетного легиона. Очевидно, то были люди солидные и почтенные. Рядом с корректными трубами цилиндров маркиз в вольнодумной панаме и светлой весенней паре казался богемным и даже пошловатым, но все же глядел маркизом. Мало того, он глядел монархом. Что-то царственное было и в звериной его небрежности, и в пламенном взоре, и в гордой голове, темневшей на светлом пурпуре волн. Однако то был не христианский король, а смуглолицый деспот, то ли греческий, то ли азиатский, из тех, что в прошлые дни, когда рабство казалось естественным, смотрели сверху на Средиземное море, на галеры, на стонущих рабов. «Точно таким, — думал Сайм, — было бронзово-золотое лицо тирана рядом с темной зеленью олив и пылающей синевой». «Ну? — сердито спросил профессор, глядя на неподвижного Сайма. — Намерены ли вы обратиться к собранию?» Сайм осушил последний стакан искрящегося вина. «Намерен», — сказал он, указывая на маркиза и его приятелей. «Это собрание мне не нравится. Я сейчас дерну собрание за его большой медно-красный нос». И он быстро, хотя и не вполне твердо, подошел к маркизу. Увидев его, маркиз удивленно поднял черные ассирийские брови, но вежливо улыбнулся. «Мистер Сайм, если не ошибаюсь», — сказал он. Сайм поклонился. «А вы маркиз де Сент-Эстаж?» произнес он с немалым изяществом. «Разрешите дернуть вас за нос?» Чтобы сделать это, он наклонился, но маркиз отскочил, опрокинул кресло, а люди в цилиндрах схватили Сайма за плечи. «Он меня оскорбил!» — крикнул Сайм, красноречиво взмахнув рукой. «Оскорбил вас?» — удивился господин с красной ленточкой. «Когда же?» «Да вот сейчас!» — бестрепетно ответил Сайм. «Он оскорбил мою матушку!» «Вашу матушку?» — недоверчиво переспросил француз. «Ну, тетушку!» — уступил Сайм. — «Каким образом мог маркиз ее оскорбить?» — спросил второй француз с понятным удивлением. Он все время сидел здесь. «Но что он говорил?» — туманно изрек Саем. «Я ничего не говорил», — сказал маркиз. «Разве что насчет оркестра. Я люблю, когда хорошо играют Вагнера». «Это намек», — твердо сказал Саем. «Моя тетя плохо играла Вагнера. Нас вечно этим попрекают». «Все это очень странно», — заметил господин с ленточкой, в недоумении глядя на маркиза. «Уверяю вас», — настаивал Саем, — «ваш разговор кишел намеками на слабости моей тетушки». «Вздор!» — воскликнул маркиз. «Я за полчаса только и сказал, что эта брюнетка хорошо поет». «То-то и оно!» — гневно отозвался Саем. «Моя тетушка была рыжей!»
«Мне кажется», — сказал француз без ордена, — «вы просто хотите оскорбить маркиза».
«Честное слово», — обрадовался Саем, круто повернувшись к нему. «Вы не глупый человек». Маркиз вскочил, глаза его горели, как у тигра. «Со мной ищут ссоры!» — вскричал он. «Со мной ищут поединка! Зачем же дело? Долго его искать не приходилось никому! Господа, не согласитесь ли вы быть моими секундантами? До вечера еще часа четыре. Можем драться сегодня!» Саем отвесил вполне изящный поклон. «Маркиз», — сказал он, — «ваш поступок достоин вашей славы и вашего рода. Позвольте мне посовещаться с теми, в чьи руки я предаю свою судьбу». Он в три шага вернулся к спутникам, и те, видевшие его вдохновленный шампанским вызов и слышавшие идиотские реплики, сильно удивились. Теперь он был трезв, хотя и слегка бледен, и речь его дышала пылкой деловитостью.